Когда Корбалброш зашагал к нему и встал справа от скованных отчаянием ног птичи и, улыбнувшись, сомкнул толстые пальцы, ухватившись за обе стороны безобразной головы лича. Внезапный поворот, резкий треск. Затем поворот в другую сторону, скрежещущие звуки. И снова из стороны в сторону, быстрее и быстрее. Издав сухой всхлип, тело лича оторвалось от головы и шлепнулось на помост мешаниной ног, бровей, ртов и всего прочего. Корбалброш поднял голову выше. С той же улыбкой отвернулся и взглянул на Бошелена, который показался на пороге, отряхивая с плеч щепки.
«Гляди!»
— протрубил Корбалброш. Бошелен чуть помедлил.
«Вижу».
Зажав изуродованную голову под мышкой, Корбалброш пошел по трапу наверх. Эмансипор Рис смотрел на руины, которыми стал солнечный локон. О, проклятая посудина еще плавает, и это уже что-то. Гигантская рептилия и ее бледные щеночки пропали, нырнув с разбитой кормы туда, в зловредные воды, где не до смеха. Пьяная капитан Саттер лежала, раскинув ноги у трапа носовой надстройки. Кок рядом декламировал некую поэтическую жалобу, высокую гениальность которой смогли бы понять лишь его собственные мозги. Или, по крайней мере, претендовать на понимание. Но ведь в целом мире все только так и делают. Аминь. Затем он увидел выходящего из трюма Корбалброша. Под мышкой у него было что-то зажато. Он принялся гадать, что, но нет, не надо. Лучше не догадываться. За ним показались четверо мокрых от облегчения матросов и Бошелен, шагавший вовсе не так уверенно, как прежде. Небо на востоке бледнело, готовое окрасить море кроваво-алым. Но слишком поздно, ага. Тонкий голос кашлянул позади него и произнес.
«Мама сделала, что нужно. Мы в безопасности, милая. В полнейшей безопасности».
Эмансипор Ри заглянулся через плечо и вздохнул.
«Дуры».
Застонав и бросив последний взгляд на Бену-младшую, он вылез из вороньего гнезда и начал спуск. Корбалброш показался на палубе лишь на краткое время и спустился в трюм. Еще через сотню ударов сердца вылез снова, кряхтя под весом тяжелой, похожей на пузырь штуки, усеянной крысиными хвостами и крохотными лапками. Все были трагически поджаты в предсмертной судороге. Сотни грязных, запавших глазок не моргнули, даже если увидели толпу зевак-моряков. Едва оказавшись на носу, он снял кошку, осмотрел все ее острия и, согнувшись, нанизал массу на крюк, поднялся вздохом и перекинул за борт. Громкий плеск. Канат начал разворачиваться. Стоявший неподалеку, но отдельно от команды и капитана, глазевших на все с открытыми ртами, из которых уже начала тянуться слюна, Эмансипор Рис бросил хмурый взгляд на хозяина.
«Хм, ловично этакое!»
Бошелен коротко кивнул и дружески хлопнул лакея по плечу, заставив того поморщиться от боли в синяках, и сказал.
«Думаете, даже обезумевший в сезон гонат Хенраби пропустит столь сладкий кусок, мастер Рис?»
Эмансипор потряс головой. Бошелен улыбнулся ему сверху вниз.
«Да, некоторое время мы пойдем на буксире, чтобы ускорить путь. Чем скорее избавимся от хватки объятий мест, где не до смеха, тем, думаю, будет лучше. Не согласны, мастер Рис?»
«Согласен, хозяин. Только... откуда нам знать, куда затащит нас Тхенраби?»
«О, мы это точно знаем. В места нереста, разумеется».
«О!»
«Будьте ближе к носу, мастер Рис, и держите наготове нож».
«Нож?»
«Разумеется».
Снова сильный хлопок по плечу.
«Чтобы перерезать канат в нужный миг».
Эмансипор прищурился и увидел, что канат потянуло круто вниз.
«Может, сейчас, хозяин?»
«Не глупите, мастер Рис. Ну, полагаю, завтракать мы будем внизу, если кок не против».
«Не против? О, да, хозяин, я уверен».
«Превосходно».
Дых Губ открыл оставшийся глаз и понял, что смотрит на Хека Урса. А тот улыбается.
«А, очнулся? Да, хорошо. Дай-ка помогу сесть. Ты потерял больше ведра крови. Тебе нужно хорошо питаться. Кок ушел, но сделал размазню специально для тебя. Друг, нет ни ушей, ни носа. Нет полступни и кости переломаны. Настоящее месиво.
Ведро?
А да, больше ведра. Уж я ведра знаю.
Хекурс влил ложку в рот дыха Губба. Тот поперхнулся, поборол рвотный позыв и глотнул. И еще глотнул, наконец оказавшись в силах дышать. Хек кивнул.
«Лучше?»
«Да, Хек, кок-поэт, настоящий поэт».
«Именно, друг, он такой».
Рассеянные, нет, вырвавшиеся, улетевшие, словно окалина, души снова оказались запертыми в железных, вогнанных в дерево гвоздях.
«Я же говорил, купец управился бы лучше», — сказал мастер Бальтро.
«Я не готов забыться навеки, о нет!» — зашипел Вивисет. «Когда ускользну...»
«Тебе не ускользнуть», — оборвал его голос, не принадлежащий ни одному гвоздю.
Таким был и Жорлик, но его они уже наслушались, и больше не надо, заранее спасибо.
«Мертвые течения пересекли Красную Дорогу. Наш шанс потерян. Навеки потерян».
«Кто ты такой ради худа?» — спросила Карга Дерюгга.
«Хотел бы знать».
«Тогда проваливай», — сказала Дерюгга. «Типы вроде тебя нам не нравятся».
«Купец управился».
«Кто-то пробует мою селезенку!» — закричал лорд Сенхум.
За поцарапанными хрустальными линзами нервно качался солнечный локон, заброшенный и забытый. Здоровяк на носу беспощадной мести не спеша опустил подзорную трубу. Обернулся и оглядел 11 братьев и 2 сестер. Все на подбор, выше среднего роста, отягощенные массивными мышцами, даже женщины. И улыбнулся.
«Благие сородичи, мы их нашли!»
Все 14 начали готовить оружие. Двуручные секиры, двуручные мечи, один даже триручный, благодаря чрезмерно амбициозному, но не особо умному оружейнику из Столля. Фальшионы, кирки, булавы, дубины, цепы, алебарды и очень страшного вида палка. Доспехи сверкали на утреннем солнце, как и подобает. Шлемы были надеты, скорее даже насажены на толстые черепа. Блестели серебряные коронки на клыках. Во многих на борту явно прослеживалась примесь ягской крови. Вокруг кишела команда, вся из неупокоенных, ведь на них не нужно тратить еду и воду, и еще они никогда не спят. Внизу в трюме огромные отощавшие звери рычали и ревели от бешеного голода, сотрясая клетки. Крошка-пивун, старший в семье и потому вожак, вынул свое оружие, штуку о двух концах. С одного полулунный топор с шипом, с другого зубчатая булава. На ней было написано красным слово «Сатре», ибо крошка умел писать хуже, чем колдовать. И снова оглядел родню.
«Мы их нашли!» — повторил он.
И снова улыбнулся. Все пивуны улыбнулись. Один из неупокоенных матросов, видя это, закричал. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для подписчиков Patreon.